Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, пятница, июль, день 15. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Естественно, сегодня мы обсуждаем теракт в Ницце, и в этой студии сегодня я, хотя это не традиционно, не один, со мной Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР. Владимир Вольфович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Еще секунды и начнем. Я напомню наши номера, плюс 7-925-48-94-8, это смс-сообщение, также телеграм по этому номеру действует, звонить можно по номеру 7373-948, звонить будете, когда захотите, и будет возможность задавать вопросы Владимиру Вольфовичу, естественно, он на них ответит, я думаю, с удовольствием, и можно писать на сайт «Говорит Москва» и твиттер «Говорит МСК». Владимир Вольфович, почему да. Франция? Вот в который раз подряд уже?
Ну, потому что самое известное. Всем же голову морочит. У нас ребенка спроси, какая, что такое Европа? Франция, Париж, Елисейские поля. Это уже 100 лет это все. Французская литература, может, повлияла. Ну, самая большая страна европейская. От Наполеона еще это осталось такое, великая такая Франция. Вот. Плюс демократия у них действительно. Она раньше всех стала республикой. И много таких свобод. И там самая большая диаспора. Этих вот арабов. И вот последствия. Во-первых, это вот событие в Ницце, может быть, это еще и без политической подоплеки, а просто вот такое поведение. Вроде бы там с женой у него какие-то проблемы, с долгами проблемы. То есть, может быть, оказаться, что у него нет никакой организации. Но сейчас... И случайно же он давит просто, если он водитель.
Сейчас вот говорят, он... что якобы Исламское государство, это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, взяла на себя ответственность. И почему-то вообще сразу начали говорить о том, что это именно теракт. Но некоторые эксперты сомневаются и говорят, ну, может быть, это массовое убийство, может быть, человек с ума сошел. Такое тоже происходит.
Я говорю, если он не входит в никакую организацию... А просто вот этот возраст 30-31, вот 28-32, это самый опасный у мужчин. Обычно тяга к самоубийству или каким-то вот таким действиям очень ярким. Потом к 40 он затихает. До 30 он еще колеблется. А это самый опасный возраст. А вот 15, переходной возраст, они с ума сходят. Второй раз 30 лет. Потом 40-50 уже спокойно. Это совпадает. В основном террористы все... Это возраст 30 лет.
Это как раз, знаете, я, значит, в опасной какой-то нахожусь.
Да,
сейчас,
да, и не женат, категории. Детей нету.
Детей нет, вот, не женат,
вот,
27.
А что остается?
27.
27, вот приближайтесь.
Мне либо, значит, либо в
срочно
политику.
Срочно жениться и не вылезать с постели и с кухни. Тогда тишина будет.
А, вот, знаете, вопрос-то возникает. Я помню Египет, когда взорвали в небе над Синаем А-321 Airbus. Закрыли Египет для нас.
Да.
А, ну, я имею в виду для туристов, для простых.
Да.
А что Францию не закрывают?
Бесполезно. Потому что тогда надо все закрывать. Ведь в чем опасность теракта? Это смертник. Вот он сам себя убил. Так что если даже его полицейские не пристрелили бы, дальше бы ехал. Он понимал, что ему конец. Поэтому это бесполезно. Давайте все закрывать. Будем сидеть дома, а из дома выходить в скафандрах с бронежилетами и бронещитами. Ну, никто же не захочет. Как и можно взять под контроль все телефонные переговоры. Ну, разве нам будет приятно, что полиция нас слушает каждый миг? Или взять под контроль все видеокамеры. Сегодня техника это позволяет. Поэтому это все бесполезно. Если бы мы могли договориться, США, НАТО и Россия... Загасить все очаги гражданской войны. Украина, Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан. И не начинать их никогда. И границы, может, их закрыть. Сидите, ребята, у себя, не дергайтесь. Они бы не стали дергаться, если там был порядок. Я же был в Ливии. Они вовсе не рвались во Францию, в ту же, в Италию. Просто они, скажем, сытые были. Это богатые страны, и Ирак, и Сирия, и Ливия. Им хотелось, как во Франции. То есть они смотрели...
Еще лучше хотелось.
На том берегу. И там смотрят другой образ жизни. То есть материальная сторона их не интересовала. Они хорошо одеты, сыты. Но свободы. Вот эти свободы, то, что исламский мир ограничивает. Отношение к женщине. Вот где познакомиться? Нельзя. Вот сегодня пятница, да? Вот все в мечеть пошли. А после мечети домой? А завтра что делать? А воскресенье? То есть нет возможности иметь свою среду. Вот, пожалуйста, чехана. Только парни, телевизор, нарды, карты.
Кальян.
Все. Кальян.
Владимир Вольфович, ну я логику-то хочу продолжить вопроса. Вы говорите, Францию закрывать бесполезно. Иначе, если мы закрываем Францию, нужно закрывать и другие страны. Так может тогда Египет-то открыть?
Нет.
Почему?
Открыть можно, если туда пешком будут ходить. Египет закрыт не как страна, а именно чартерные рейсы. Потому что снова взорвут. Вот говорит, мы на 80% уже выполнили меры по безопасности. До 1% достаточно, если не выполнено, чтобы снова самолет был взорван.
Так и во Франции взорвут.
Естественно, нет. Во Францию чартерных нету. И это ведь... риск есть везде. Вот в Израиле пошутил и прошел журналист на борт самолета, как техник какой-то там, уборщик. 100% невозможно. Значит, только нужно что делать? Дома сидеть, в своем родном городе, отдыхать в своей зоне. То есть избегать мест, где очень много людей. Террорист никогда не будет взрывать одиночного рыбака. Вот сидит, рыбку ловит. Вот 6 августа я буду ловить рыбку. И там нас будет человек 5. Кому мы нужны? А вот рок-фестиваль «Нашествие», Тверская область, там несколько тысяч. Это хорошее.
Тоже бывал там, да.
Вот, тоже. Вот, то есть избегать мест массового скопления. Никакого колхоза. Вот такой образ жизни. Живите только индивидуально. Вот они в Ницце вышли на набережную. Вот, пожалуйста, их давили.
Так никто
сидели
на митинги
дома.
Не придет тогда. А? Тогда на митинги никто не придет.
А митинги не нужны? Зачем все это нужно? Это же все делается как бы, как профанация. Вот давайте демократия, выступайте, говорите. Но я имею в виду лишь с точки зрения безопасности. Если мы обеспечим безопасность, пусть гуляют все, по всей Европе, в любой одежде. Но люди же спрашивают, как нам избежать риска быть убитыми? Я говорю, сидеть дома. Но люди же не хотят сидеть дома. На работу, пожалуйста. Индивидуально вот и отдыхать на даче. Пруд, вас двое, трое, не больше. Вот все. А если вас тысячи, это приманка для террориста. Значит, поменьше, так сказать. Вот Египет, если бы мы были на велосипеде поехать туда, на машине, нет проблем.
Но власть это разрешает. Вот даже, знаете, у меня новость есть, что Москву будут перекрывать на выходных из-за массовых мероприятий, много улиц перекроют. Опять люди выйдут на улицу. Зачем это делают? Может быть, не стоит?
Нет, никто ведь не останавливает культурную и спортивную жизнь по всему миру. Пусть гуляют, пусть все делают. Я вчера, скажем, вынужден был маневрировать, потому что перекрывали движение из-за Керри, пока он доехал до гостиницы. Вот. Но у меня мигалка, меня так еще пропускают. А так люди стоят.
Но ведь это как раз опасно. Они что? Стоят, собираются в пробках.
Нет, опасно люди. Пробка машин никого. Там, если рванет, там машины как раз закрывают. Это маленькое убежище. Опасно, я говорю, вот рок-фестиваль, «Нашествие», несколько тысяч стоят. Откуда угодно, может, вообще издалека пальнуть, может, туда. Вот набережная Ниццы, все вышли, тысячи людей. Поэтому вот Красная площадь у нас, она вся перекрыта. Страшный такой жесткий контроль. А там же не перекрывают так, как у нас. Поэтому не надо ходить на массовые мероприятия. В театр идите.
Владимир Иванович, вот смотрите, как раз я эту новость прочитаю, пока вы говорили, я нашел ее. В Москве ограничат движение 16-17 июля из-за, опять же, массовых мероприятий, спортивные и иные.
Да.
Ну, то есть опять людей выпускают на улицу. А где гарантия, что у нас что-нибудь подобное не повторится?
Нету гарантии. Забудьте слово «гарантия». Вот завтра фестиваль «Окрошки» в парке «Сокольники». Я там буду в 12 часов, там, в час дня, вот так. И что, не проводить фестиваль? Там, по-моему, 18 тысяч блюд приготовлено. Окрошки. Я там сам буду мастер-класс показывать. Поэтому это... А вечером у нас, по-моему, Эрмитаж, удмуртский праздник. 3 часа. Завтра же я тоже пойду. Но везде праздники. Поэтому ничего не нужно бояться. Везде участвовать. Летать только рейсами Аэрофлота. И только туда, где... На юг не ездите. Юг – зона риска.
А ЮБК?
А?
Южный берег Крыма. Тоже зона риска?
Это наш берег. А вот любой другой заграничный... Это опасно все.
А почему, Владимир Иванович, скажите...
Индия, Пакистан, Таиланд, весь юг опасный.
А чем отличается Россия в этом плане, в плане борьбы с терроризмом и безопасности от той же Франции или от юга, как вы говорите, вот Турция, например? Почему в России безопасно, а там небезопасно?
Потому что у нас был сталинский режим, у которого было огромное количество отрицательных моментов. Я всегда критикую за это наших коммунистов, КПРФ. Но был один плюс. были созданы самые мощные в мире органы государственной безопасности. Потому что Сталин боялся. Боялся покушения. И ради собственной безопасности огромные деньги были выделены на создание ЧК. До сегодня еще понимают, что такое ЧК. Например, турецкая служба называется МИД. Милистик, Барат, Тышкелеты. Никто в мире не знает. Турки не знают. МИД, три буквы. А ЧК весь мир знает. Я бы ФСБ снова переименовал бы в ЧК. Это вот нам осталось наследство от советской власти. Самые мощные органы КГБ. И дальше Андропов их укреплял. И сегодня Бортников Александр Васильевич. То есть у нас нет теракта. Вот назовите мне, где теракт? Нету?
Слава богу.
После Волгограда, конец 13-го года, 3 года тишина. Вот мы, дана команда, приняли меры. Но нужно арестовывать, нужно следить, нужны осведомители. Нужно запрещать некоторые организации. Левые организации я бы запретил. Они порождают экстремизм, радикализм. Например, там некоторые партии уже планируют какие-то мероприятия 19 сентября. В случае несогласия с выборами, значит, людей выводить на улицу.
Они уже заранее не согласны.
Заранее уже извещают, готовьтесь. Ну, осталось-то 2 месяца. Сегодня 15-е.
С другой стороны, это можно причислить разве к терроризму? Это что-то другое, наверное.
Да они и породили террор. Нацисты и коммунисты. Даже больше коммунисты. Нацисты не выводили людей на улицы. Там рабочие забастовки. Большевики, меньшевики, вот они всегда левые. Скорее, вот Франция бурлила сейчас недавно буквально. Они же не закончили еще свою забастовку. То есть самое опасное явление у человечества – это левые радикальные организации. Коммунисты, там Левый фронт, Народный фронт. Это, их нужно запрещать. И название использовать тоже запрещать. Социал-демократ, вот, допустим, ЛДПР. Ну, вот там, консерваторы. Вот 3 партии достаточно.
Единственное, что меня пугает, Владимир Вольфович, я вспоминаю одну страну, которая недавно запретила коммунистов, и это Украина.
Да, и хорошо. Запретили, хорошо, везде нужно запретить.
Я вот хотел
памятники убрать большевикам. Это же террор, они же первые террористы. Вот у нас Войков царя убил, а Войковское метро, это что такое? Свердловская область, бандит был. Он же вообще не, он с Нижнего Новгорода. Криминальная группировка. Вот представляете, если мы бы Ореховских, там, каких-нибудь Уральских, Уралмаш назвали бы город Уралмаш в честь криминальной группировки.
Так и Сталин сидел,
да?
Так и Сталин сидел, преступник, и Ленин сидел.
Преступники, все. Вот мы сегодня не допускаем к выборам депутатов всех, кто имел судимость. А Ленин страну возглавил, имея судимости несколько, и провоцировал террор, а Сталин устраивал террор.
Но вряд
ли... Красин, улица Красина на Юго-Западной, это же террорист.
Валерий Ильич, вряд ли эти что? Люди сейчас там в Ницце, это последователи Сталина или Ленина, это все-таки другие.
Так они читали все. Сколько в мире последователей Че Гевары? Майки его везде продаются. Не мои ЛДПР, а Че Гевара. Почему? Он убивал. Люди любят быть похожим на убийцу. Убийца, вот давайте его. Сколько последователей Гитлера, где угодно, 20 апреля по всему миру устраивают дни рождения его так тайно, скрытно. Он Бандера, фашист, Шухевич, правый сектор, те же факельные шествия. То есть... Весь террор породили. Я просто говорю про коммунистов, они раньше были, чем фашисты. Коммунисты у нас с конца 19 века, с 1897 года. А фашисты в основном в 30-х годах появились в Европе. В ответ на усиление левых радикалов. И арабы это видели, слышали, в газетах читали. Они считают, раз в России их именами названы улицы, площади, города, давай мы займемся террором. То есть пока у нас еще до сих пор есть в названиях фамилии террористов, вот Симбирск, а не Ульяновск должен быть, Царицын, а не Волгоград, Вятка, а не Киров. Вот у нас Московская область, Ногинск. Кто такой Ногин? Террорист? Руководитель Московской организации большевиков-террористов. Богородск город. Вернуть везде название. Иначе дети говорят, вот почему памятник стоит, допустим, Чапаев там, или не знаю, какой-нибудь Пугачев, Сенька Разин. А вот он убивал людей. О, ребенок думает. Ты будешь убивать, тебе памятник поставят, город назовут, улицу. Надо бороться с радикализмом в каждой стране.
Интересно, вот во Франции же наверняка много улиц и памятников тем людям, которые совершали французскую революцию.
Да.
Так почему же те люди, которые во Франции совершают теракты, вы говорите,
да.
Они все-таки действуют как-то на примере наших революционеров?
Да это французская революция забыли уже, 225 лет. Это не революция была. Взяли тюрьму в центре города, как у нас Таганская тюрьма. 7 инвалидов сидело там. И охраны не было. Это символ просто, как бы. Но когда там был Робеспьер, допустим, или Кромвель в Британии, то они, в общем-то, не были захватчиками власти. Народ их поддерживал. И они просто слишком жестоко подавляли своих оппонентов. А у нас 70 лет террора. Борьба, так сказать, это вот наша как раз худшие формы приняла.
Что, КПРФ запретить, что ли?
Обязательно. Распустить, запретить. Справедливая Россия тоже. Левый фронт.
А Зюганова...
Вот Мальцов сидит.
Зюганова куда?
Зюганов, у него пасека в Орловской области.
То есть
отпускает.
Будет сыт.
Он будет у нас будет, президентом Союза пчеловодов России.
Что-то я помню про пчеловодов,
да.
Но там другое...
Он недавно рассказывал.
Другая фамилия просто звучала обычно, когда
вот
прометы пчел.
Он будет.
Владимир Ильич, вопрос-то все-таки к тому, к той теме, давайте вернемся, да, насчет теракта в Ницце. Я, знаете, сравнивал с терактом в Лахоре, вы помните. А почему теракт, например, в Пакистане, да, не вызывает столько эмоций и такой бурной реакции, как теракт во Франции?
А это вот такая, к сожалению, как бы, возьмите Багдад, 200 человек погибло, вот недавно был, и плевать им, азиаты, вот только европейцы, люди первого сорта, первый класс, золотой миллиард. Вся Африка, пускай, загорится. Помните, были два племени друг друга убивали, миллионы убили. Где-нибудь хоть кто-нибудь цветочки положил где-нибудь, какое-то соболезнование, ничего. То есть это наглое поведение европейцев. Поэтому это и вызывает дополнительную тягу к террору. Они только себя признают. Только их язык. Французский, английский, немецкий. Все. Поэтому, конечно, это вот неприятно. Теракты по всему миру идут, а начинают охать и ахать, когда во Франции. Вот Франция. Ну, Германия еще, может, Британия, США. Все. Даже если в Греции будет теракт, а в Турции сколько было терактов? Курды. Никакой реакции.
В Стамбуле было, нас
да, и так себе. Ой, да, там. Теракт плохо, но такого, чтобы вот резкое осуждение, этого нет.
То есть вы хотите сказать, европейцам присуще некое ощущение первосортности?
Да.
Да, и остальных они считают людьми второго сорта?
Да, второй сорт.
А что это, какой-то неофашизм, что ли? Как это вообще назвать?
Нет, просто это вот, они как бы аристократы, а мы с вами не мы, а вот Азия, Африка, это как бы вот такое подспорье. Ну, как город и деревня. Хотя же город себя считает выше деревни. Столица и провинция. Это всегда было и будет. С этим трудно бороться. Дедовщина. Люди должны развиваться. Им нужно с чем-то бороться. Дай бог, чтобы вот была дедовщина такая мирная. А вот террор – это дедовщина. Отсталых стран с цивилизованной частью. Вот христианский мир, западно-христианский, в борьбе с отсталой частью мусульманского мира. Месть. Все мстят. Мстят. И второе, что еще? Ревность и зависть. То есть, вот этими чувствами руководствуются.
То есть я правильно понимаю, вот исходя из ваших слов, что европейцы жизнь, допустим, пакистанца, они не особо ценят. Для них это не то чтобы и жизнь.
Да. Пакистан, Афганистан. Это как бы для них такое что-то такое, как бы далекое. И их никак не волнует это абсолютно.
И ближний...
Даже Россия не очень волнует.
И Ближний Восток им отвечает за это местью.
Естественно, отвечает за то, что они красиво, хорошо живут, образованные, благородные, хорошие писатели, у них музыка, живопись, всякого рода выставки, значит, красивые женщины, модная одежда. Вы слышали когда-нибудь какой-нибудь там арабский кутюрье или персидский? Ничего нету. Они все покупают в Европе. И все. Поэтому или художник какой-то. Или прыжки в воду, турецкие спортсмены, да, или балет там какой-нибудь там, ливийская молодежь. Ничего этого нет вообще.
С другой стороны, когда ты видишь, что кто-то живет лучше, ты, наверное, хочешь жить так, как этот человек, и пытаешься либо влиться в это общество, либо скопировать модели поведения. А такое ощущение, что Ближний Восток не пытается ничего копировать и никуда вливаться.
Потому что первый этап, когда они приехали, они думали, что они будут частью этого общества, вольются, но не получилось. Есть отдельные турки, скажем, я в магазин захожу, продавец вроде по-немецки говорит, а он родился уже в Германии, для него немецкий родной, но в принципе он из Турции. Но все равно они не стали вливаться в общество, они все равно отдельные праздники у них, даже вот, допустим, лето вот сейчас, пойдите в парк, они турки сидят отдельно, в стороне, они с немцами не общаются. Это вот отсутствие таких вот связей, потому что все-таки большая разница. Христиане и мусульмане, деревня и город, и навыки. Ведь приехали сюда люди на черную работу. Вот вы же будете общаться с дворником у себя в доме? Не будете никогда. даже с лифтером.
Кстати, дворника, ремонтник, который здесь на работе, я знаю, мы вполне общаемся.
Вы можете знать его.
Да.
Можете
да
пошутить, поговорить. Но в целом тесного московская интеллигенция, не она не будет с бомжами на трех вокзалах общаться. Там слесарь пришел, сантехник пришел, даже водитель. Угу. Начальник сел в машину, поехали. Он даже не знает этого водителя, в затылок смотрит ему и все. Это градация людей, касты. Касты.
Но это получается, не только в Европе так происходит, но и у нас так происходит. Да, получается, везде. В наших головах тоже есть люди первого сорта, да, есть люди второго,
да,
сорта.
И там в Азии, там же тоже у одних гарем, у другого вообще жениться не может. У одних койка в бараке, у других дворцы. Вот я, Саддам Хусейн, дворцы великолепные. Но это для него, для его знати. А бедные живут тоже так, где-то бараки. Поэтому это везде есть, в любом трудовом коллективе. То есть всегда есть элита. В детском саду даже это есть, в тюрьме это есть, в воинской части. Поэтому у вас сознание еще коммунистическое. Вас как заразили коммунисты?
У меня?
Равенство, равенство, все мы братья, сестры. Вот вчера брат показал, как он любит сестер французских. Протаранил сотню людей. Не надо никогда говорить о дружбе, о братстве и так далее. Человек человеку волк. А мы говорим, нет, человек человеку друг, товарищ и брат. Я за это, но не получается.
А почему?
Зависть. Зависть, ее не искоренить. Зарплата у кого-то выше, одежда у кого-то лучше, здоровье, наконец, у кого-то лучше. Сейчас же есть возможность органы заменять. Вот я, например, зрение ухудшилось. Я могу, куплю ваши глаза, Гудошкин? Я заплачу хорошо.
Гудошников. Придется сначала фамилию еще купить.
А? Что купить сперва?
Фамилию, я говорю.
Гудошников.
То есть, да, неправильно.
Я, может, с кем-то сердцем поменяюсь, с кем-то желудком поменяюсь. Можно омолодиться. А человек бедный будет платить, к сожалению. Почку там, не знаю, легкие. Сейчас, кроме мозга, все подлежит замене. И люди завидуют. Хотят омолодиться. Сейчас сколько таблеток для омоложения. Они не помогают.
Хорошо.
Но все равно. От ума нет таблеток. Все понимают, что умным не станешь. А красиво одетым и иметь много покупных друзей – это запросто.
Или купить глаза у Гудошникова.
Или у Гудошникова
можно
купить
глаза. Можно я пока попользуюсь?
А какое зрение у вас? Единица?
Хорошее, хорошее. Ну, я не знаю, никаких проблем нет. Очков
не ношу. Ну, проверить надо. Вчера проверим, прежде чем вы ляжете рядом со мной.
Владимир Иванович, я не лягу рядом с вами.
И за полчаса нам сделают операцию.
Никаких операций.
А как иначе?
Давайте я поношу лет 50-х, а потом вам передам.
Не надо 50. Вам другого.
Вам передам.
В аварии попал кто-то, вам его пересадят.
Хорошо.
А мне ваш.
Владимир Иванович, смотрите. Да. Я хочу обратить ваше внимание вот конкретно на технологию теракта, который произошел в Ницце. Да? Ведь это не бомба, это не захват заложников. Вот преступник садится в грузовик и просто едет,
да,
в людей.
Да.
Ну а как такое просчитать? Как это предотвратить? Грузовики везде
это
есть.
Это новые технологии. То есть он уже не хочет взорвать где-то, чтобы были жертвы. Он хочет чувствовать, как он их убивает. Вот выстрелил, упал, ты же не чувствуешь этого. А когда машина, ты ударил. Вот я еще сколько, лет 45 назад, я ехал на Запорожце, в Грузию. И там поросенка я задел случайно. До сих пор этот стук чувствую. Вот я ударил его, он побежал дальше. Это же скорость была маленькая. Но это наслаждение для него, сбивать людей. Они лежат в крови, ад, все шумят. И он один, он герой, он Рэмбо. Сколько фильмов по телевизору этих дурацких, которые герой, герой, кровь, нападают, насилие. Все фильмы с насилием нужно убрать, все до единого. Ни единого забыть пистолета, ножа, кровь,
кастет. А в бой идут одни старики? В бой идут одни старики.
Убрать все фильмы с силовыми моментами. Про войну убрать, про революцию убрать. Комедию показывайте. Вот комедия «За спичками» шведская. Мне очень, я смеялся весь фильм. Когда наши сделали, с Леоновым во главе, уже не то. Поэтому, Алексей, давайте операцию назначим буквально в ближайшие дни. Я бы хотел на рыбалке 6 августа быть уже с новыми глазами,
хорошо,
чтобы я лучше
видеть,
видел.
Хорошо
чтобы
уже
хорошо
видеть.
Видел породистую
все-таки
рыбу.
Все-таки я хочу, да, обратить ваше внимание, да, Владимир Вольфович.
Да.
Грузовики есть везде.
Да.
Сумасшедший человек может,
да,
быть везде. Вот Бабакулова, помните, здесь в Москве?
Ну?
Ребенку отрезала голову, пошла к Октябрьскому,
да,
полю, прошлась. Что у нее там в голове произошло? Получается, что для теракта уже технологии не нужны,
да,
финансирование,
да,
не нужно, ничего не
надо.
Сел в машину,
и
поехал. И
это страшно. Это ладно еще взрослый, вот ему 31 год. А когда начнут 11-летние то же самое делать, вот он знает, где нажать на кнопку, и все рванет, он с удовольствием нажмет. Посмотреть, картинка, все горит, все полыхает. То есть мы, развивается общество, и все быстро созревают, все все знают. И это вот опасно, когда дети начнут им заниматься. Как сегодня селфи делают, там, где мы с вами даже подойти испугаемся, он там селфи делает. Он хочет быть первым, чтобы там лайкали в его сетях на его фотографию. Вот это вот амбиции, это вот тщеславие. Это вот, чтобы тебя узнали, что ты первый, первый, первый. Последними нужно быть, не хотят. Все хотят быть первыми. И ради этого идут на страх, на риск. Хорошо в отношении своей жизни. А это раб решил задавить, почувствовать. Он давит, давит. Он ненавидит французов, Францию, христианскую Европу. Всех ненавидит он. Так его воспитали.
Говорят, кстати, замкнутый человек. Вот. Во всяком случае, соседи о нем
самый опасный. Кто молчит, сосед... Вот вежливый мальчик, здоровается, он молчит. Молчуны самые опасные, за ними нужно следить. Это легко сделать.
А кто бы мог говорить, что безопасен. Значит, я безопасный
да.
человек. Сейчас
да,
новости,
Леша.
После этого продолжим.
Да.
Так, это программа Алексея Гудошникова. Меня зовут Алексей Гудошников. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. У меня в гостях сегодня Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР. И помимо того, что Владимир Вольфович требует продать ему мои глаза, мы еще обсуждаем здесь теракт в Ницце.
Да.
Еще раз здрасте, Владимир Вольфович,
да.
потому что к нам кто-то, может
Но
быть,
надо
только что присоединился.
Вспомнить все-таки более главную проблему.
Да.
Сейчас выпускники. Они думают, куда пойти учиться. У них не у всех есть деньги. Поэтому вот есть... Вузы коммерческие, Меркбуз, но бесплатно обучает. Институт мировых цивилизаций. Первый Басманный, дом 3, здесь, в Москве. Общежитие бесплатное. А что им теракт нашим студентам и абитуриентам? Теракты по всему миру идут. У нас в Дагестане почти через день тоже теракты. А мы все рассказываем. Ведь это все действует отрицательно на людей. Каждый вот сейчас весь день идут эти все сообщения по всем каналам. Одно и то же. Ница, теракт, погибли, то. А смотрите, родители с ножами бросаются на журналистов, не желая отвечать на вопросы. Видите, какая семья? Это цивилизация разве? Вот все. Чуть ли готов убить журналистов, которые там стучатся им в дверь. Конечно, он переживает, как отец, гибель сына. Но, тем не менее, вот, нужно, чтобы они были чем-то заняты. Мы вот не знаем. Он, по-моему, безработный. Выгоняли его.
Я сейчас вам
найду.
Какие-то
вопросы с кредитами.
Сейчас я
с женой что-то у него не лады.
Вот,
тоже расстроенный.
Смотрите, пишут журналисты. Террорист из Ниццы оказался многодетным, депрессивным велосипедистом. Он не казался очень религиозным, говорят соседи. Всегда ходил в шортах и ботинках с высоким берцем. Вот примерно так его и характеризуют. Мужчина был отцом троих детей после расставания с супругой.
Ну вот.
После проживавший в том же четырехэтажном доме, он находился в состоянии депрессии.
Вот.
Жил один, мало с кем общался
вот.
И не был вежливым. Дверь он нам не придерживал.
Вот
такое.
Все.
Не
вот,
придерживал
пожалуйста,
дверь.
Все данные, чтобы подтолкнуть его к каким-то вот негативным поступкам. Жена его мучила. Сколько лет? Трое детей, наверное, лет 10 они жили вместе. С детьми сейчас проблемы у него. Безработный он сейчас. Велосипедист. Да что же сидеть тяжело на этом сидении? Больше проблем, наверное, минус, чем плюсы. Вот он и... Будь он малорелигиозный, но он все-таки мусульманин. Он не француз. Хотя у него французское гражданство. Возможно, он
не из Франции.
Родился, так сказать, уже во Франции. Ну вот он, видите, и мы не знаем его мотивы. Я не исключаю, что это была просто его личная месть этому городу, этой стране, этим людям за несложившуюся жизнь. Он мстил за то, что с женой развелся, и с детьми сейчас могут плохо видеться, и работы нету, и в спорте велосипед он ничего себе, так сказать, не добился успеха. То, что он ходил в шортах, это говорит о том, что он все-таки родился уже во Франции. Если недавно приехали, они не любят оголять ноги, руки. Это у них такой обычай. Даже купаются в брюках. Представляете, вот такие обычаи. Нельзя оголять тело.
Вы знаете, когда этот теракт мы рассматриваем, у меня почему-то именно Андерс Брейвик в голове всплывает. И еще помните пилот, который самолет...
Немец, да бросил самолет, опустил.
Да, вот...
Как избежать терактов, когда это сам летчик направляет самолет, чтобы удариться о гору? Не надо летать. Дома нужно сидеть, Алеша, дома сидеть и отдыхать по месту...
По месту
жительства,
квартиры.
Смотреть телевизор, ЛДПР, ТВ. Нужно смотреть, там много интересных программ. Вот. Пока через интернет, но потом, может быть, будет такой эфирный. Сейчас на выборах надо помогать. Пусть приходят в наш штаб, Луков 9, метро Чистые пруды. Пусть работают все лето. Сейчас вот 2 месяца до выборов.
Тоже опасно, у вас там много людей, Владимир Иванович.
Не, он будет брать газеты и идти у метро раздавать.
А там тоже много людей.
Мало. Вот если он в поезд сядет, там полно набито. Он в стороночке стал, там мимо него
так
проходит.
Так он же не на кортеже приедет с мигалкой. Он же кто? Тоже... Ну, это человек, который будет газеты раздавать. Он как раз сквозь метро и приедет к вам.
Ну, не волнуйтесь.
Опасно.
Пока
опасно.
Террористы или вот те, кто это мстить, выбирают там, где действительно вот люди гуляют, их много-много-много, и нету места для маневра. И он мог вообще остаться жив. Он мог протаранить весь этот... всю набережную и куда-то скрыться.
И уехать. Да, вот я обратил внимание на такую обширную критику правоохранителей Франции в СМИ, в интернете. Вообще есть за что критиковать? Опять же, вспоминая случай Бабакуловой, вспоминая случай вот с этим пилотом, который самолет направляет в землю, вспоминая случай с Бревиком. Есть за что критиковать? Вообще просчитать одиночек можно?
Нельзя. Если мы увеличим резко права всей полиции в Европе и... создадим все условия, нас с вами будут тормозить каждый день. Ну, приятно вам? Подозрение какое-то. Что ты там несешь? Покажи. Куда идешь? Почему торопишься? Почему такой хмурый? То есть, когда их будет очень много полицейских, им нужно отчитываться о работе. Они будут цепляться к обычным гражданам, чтобы составить отчет, привести в отделение, составить протокол. Поэтому одиночку просчитать нельзя. Мы должны заниматься воспитательной работой. Но это нужны огромные деньги в детском саду, посещать эти семьи, чтобы не было, чтобы было меньше неполных семей. Ну, вот он, видите, к 30 годам стал недовольный. Ну, что же нам, за ними еще следить? Ну, сколько можно уже? Это детство, это уже не детство, это уже личность. Ему 30 лет. Это столкновение цивилизаций. То есть проблема одна. Мы должны остаться каждый в своей среде. Пусть арабы живут в арабском мире, турки в Турции, курды в Курдистане, чтобы они не гуляли по чужим территориям. Тогда не будет столкновения, тогда не будет обострения.
А как им не гулять, если то, где они жили, разбомбили,
вот.
То, где они жили, разорвали
вот
на куски.
И здесь виноваты европейцы. Не трогайте арабский мир, турок, курдов. Но почему не трогают? Там нефть и газ. Вот не повезло арабам, персам и другим народам, там, где они живут, 90% запасов нефти. Вот проблема в этом. Если бы у них был песок один, не было бы проблемы. Ну, не самое дорогое. Нефть и газ. Когда кончится, и там ситуация изменится. Вот Монголия, тишина ведь у нас. Ну, вот относительно.
Повезло.
Или там Вьетнам сейчас тишина, Камбоджа. А там, где нефть, газ, к сожалению, еще будет бурлить. Пакистан реже все-таки теракты, потому что нету газа и нефти. Афганистан затихнет, может быть, окончательно. А Ближний Восток – это вечная война. Вечная.
Ну,
там
вот,
ничего
кстати,
нельзя сделать.
Часто говорят о том, что бороться с терроризмом надо не ударами по хвостам, да, а лишая финансирования, источников финансирования террористов.
Да, да,
вот. А кто сегодня главный спонсор терроризма-то в мире?
Надо выявлять и пресекать источники финансирования, места учебы. Вот Каирский исламский университет, надо закрыть его, не закрывают. Там их готовят, в открытую, как студент, он учится 5 лет. А финансы – это жесткий контроль за всеми денежными потоками. Но они же будут налом давать. То есть опять всех обыскивать, понимаете? Они будут возить с курьерами деньги. Может, финансовую систему всю взять под контроль. Но как мы карманы всех людей возьмем под контроль?
Это я понимаю, проблема. Вот из ваших слов я понимаю, либо просто смириться и не бояться ходить, гулять.
Бояться не надо и смириться не надо.
А что делать?
Бороться.
Бороться. Ну не возьмем же мы всех под контроль, а возьмем всех под контроль и скажут, не нравится нам антитеррористический
пакет. Ну вот вы пришли куда-нибудь, посмотрите к людям.
Так.
Вот смотрите, бегают глазки, что-то нервничает. Ведь он пришел с недобрыми намерениями. И наоборот. Видите, человек спокойный, нормальный, разговаривает, то есть... Все должны пройти курс этно-социопсихологии. Эти специалисты должны быть во всех школах, вузах, в армии. Должны быть целые факультеты открыты. У нас есть факультет психологии. Там общая психология. А нужна этническая. То, что касается национальностей разных. И их определенные особенности. Обычаи. Чтобы это знать, это понимать. Ну, простой пример. Вот у меня была делегация из Ливии. А у них в это время пост. А у меня помощники поставили там печенье, водичку, чай. Они целый день не едят. И они очень были так встревожены. Я дал команду убрать. Надо знать обычаи. Потому что мы можем злить друг друга, потому что мы не знаем, что
даже
им это не
понимает,
нравится.
Даже не понимает.
Да, у нас женщины ходят в чем угодно. У них должно быть все закрыто. Даже вот поза, как сидишь, вот, беседуешь с кем-то, ноги должны быть сведены вместе. Вот так нельзя в раскидку сидеть. У нас зал, вот сел вот так, ноги раскинул. Для них это оскорбление. Вот, надо знать такие вещи. То, что у нас вообще не замечают, а у них это влияет.
Ну, естественно, когда такой человек попадает в Европу, где довольно свободное общество со всех точек зрения,
да,
у него может случиться...
Конечно, у него все, мозги идут на перекосяк. Даже вот Грузия служил, и там уже обычаи эти есть. Там нельзя прийти и девушку пригласить на танец. Хотя они христиане. Но уже влияние мусульман, у них вот такие дурацкие обычаи.
Так а почему те люди, которые приезжают в Европу, не перенимают те традиции, которые в Европе
это
есть?
Это трудно, это сразу невозможно. Это 30, 40, 50 лет нужно. А вот с провинции приезжает в Москву, у него говор не московский, манеры не московские, фразы неудачные бывают. Он же сидит, чавкает. Там у него можно это. Считается же, аппетит хороший, молодец. А тут он чавкается, рвать кого-то может потянуть и тошнит, как он себя ведет. А он даже не знает об этом. Храпят некоторые. Вы храпите, Алеша?
Наверняка.
Я нет. Я ненавижу тех, кто храпит. Это же чудовищно. Спать невозможно.
Это конец нашей программы сегодня.
Глаза должны быть хорошие. И я добьюсь, что у меня они будут хорошие. И чтобы рядом со мной не было ни одного храпящего. Вот я сплю один в отдельном помещении.
В закрытом абсолютно.
Да.
Федорович, вот Сергей Лавров и Джон Керри сегодня возлагали цветы к посольству Франции в Москве. А вы говорили как раз о том, что нужны совместные усилия по борьбе с терроризмом.
Да.
Ну что, вот теперь мы, Россия и США, будем бороться с терроризмом вместе? Или это иллюзия?
Иллюзия, разговоры. Сейчас в Америке выборы. До 8 ноября они будут как невеста, чтобы понравиться. Будут все время у них предложения о мире, о переговорах. Вместе давайте сотрудничать, бороться. 8 ноября изберут нового, и все. И с 9 ноября по новой будут нас чехвостить, поливать грязью, как угодно. Им выгодно это все. Ведь чем больше войн на территории планеты, тем больше оружия купят у американцев. Им нужны заказы для их военных заводов. То же самое запасы бензина. У них 300 миллионов бензобаков. Им нужен запас хотя бы на год. Потому что если нету бензина, остановятся все автомобили. 300 миллионов человек выйдут из машин. Представляете? Их всего-то 300. Я имею в виду, дети, может быть, там старики нет. Но переворот будет, революция. Поэтому американская власть, она живет в страхе перед собственным народом. Чтобы баки были заправлены, желудки забиты пищей. И чтобы шел, жевал. Ведь американец идет и жует свой хот-дог. У них соревнования, кто больше съест. Вот последний чемпионат у них был, вот сейчас, буквально неделю назад, значит, за 10 минут 70 хот-догов съел. Это сумасшедшие, что ли? Больные люди. 70! Это что такое вообще? Вот это достижение у них. Это нельзя же. То есть они революцию предотвращают питанием, чтобы американец жрет день и ночь. То хот-дог, то гамбургер, то пьет писки, то жвачка. У него рот работает, как вообще фабрика. И он, какая революция? Он вообще понятия не имеет революции.
Владимир Вольфович, а с другой стороны, вспоминаем страшные теракты и 11 сентября, пожалуйста, бостонский марафон.
Да.
Что, неужели Соединенные Штаты Америки и власти Соединенных Штатов не боятся терактов?
Боятся. Все люди боятся. Во всем мире. Все боятся войны. Но это вот они сумели сделать. Все-таки редко у них. Раз в 10 лет. Почему? Потому что они на юге Мексика, это все-таки не исламский мир, на севере Канада, вокруг океан. Если бы они были бы там, где мы, там, где Европа, все, там бы были бы теракты. То есть география им помогает.
Как всегда.
И плюс они бросили огромные деньги. Они создали Министерство внутренней безопасности. Это почти такое же, что было КГБ СССР. То есть огромные деньги. Везде эти вот осведомители, везде специалисты, работают все службы. Это все просматривается, прослушивается, читается. И это позволяет им тоже предотвращать многие теракты.
Ну, давайте тогда перейдем к вопросам от наших слушателей.
7373948,
конечно. Задавайте вопросы. Владимир Вольфович Жириновский сегодня в эфире, лидер ЛДПР. Пожалуйста, говорим по поводу теракта в Ницце. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, Тимур, Москва.
Да.
Да.
Здравствуйте, Владимир Вольфович.
Добрый вечер.
Вопрос. Не считаете ли вы, что терроризм это, то есть мы боремся только с симптомами, то есть реально излечить его уже никак нельзя, то есть ну несмотря на то, если там выследит как-то агентура сработает, там террористов с бомбой уничтожит, но на смену еще 10 придут, С другой стороны, если бросить какую-то большую бомбу на этот, где они все там живут, они только от этого тоже обрадуются. Ну, как сказать, скажут.
Все правильно, Тимур.
Помогли нашу. То есть нет, да. нету лекарства.
Да, нету. Абсолютно правильно.
Спасибо.
Абсолютно правильно. Чем больше мы их уничтожим, на их место станут другие. Ведь 7 миллиардов людей на планете Земля. 10% готовы заняться террором. 700 миллионов. Нам никогда не хватит денег даже фамилии записать этих потенциальных террористов.
Так а что сделать? Вторую щеку подставить? Что?
Как с болезнями боремся? Эпидемия, там, может быть, на улицу не выходим, повязки одеваем и так далее. То есть какие-то меры предосторожности все могут принимать, государство, но, как Тимур сказал сейчас, искоренить как преступность. Мы преступность не можем искоренить. У нас количество убийств не уменьшается, воровства не уменьшается, мошенники, губернатор Кировской области сидит, так там уже половину губернаторов посадить, министров, депутатов, сколько угодно. И снова другие будут брать взятки, и снова будет коррупция. То есть пороки человека, Тимур, неискоренимы. Все хотят кушать всласть, одеваться красиво, иметь много друзей, хорошее образование, жить в хороших квартирах, прекрасные машины. А это невозможно всем. Значит, будет вечная гражданская война. Без коммунистов, без фашистов, друг с другом. Поэтому один способ. Не завидуйте, не ревнуйте, не мстите. Вот это вот главное, тогда что-то получится. Если вы будете стараться, как у кого-то что-то есть, ну, тогда будет вечная война.
Ну, без сребреников их вообще мало. Я, наверное, Владимир Вольфович, да и все.
Да.
Что уж тут говорить.
Нас очень мало, конечно. Которым достаточно вот стакан кефира.
10 тысяч
и все. Стакан кефира, там, хвост вот. Селедки.
Оно
все.
И не нужно больше.
Завтра окрошку я поем, и все. Вот весь все. День я
и
буду
на месяц,
сыт.
И на месяц, и конечно. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Григорий.
Да.
Вот сегодня в утреннем эфире зачитывалось сообщение о том, что в Тверской области какой-то мухомед зарезал двух пенсионеров. Недавно рыбаков, кстати, зарезали, а вы говорите, что рыбаков не будут трогать. Так что, по-моему, тактика изменилась, господин Жириновский. Вы немножко опоздали. Не массовые мероприятия, а одиночек режут в России. Но об этом мало сообщается.
Спасибо. Я с вами согласен. Мы же не говорим об обычной уголовной преступности. Убивают каждый день. У нас, по-моему, 30 тысяч убийств вообще не раскрытых. Это, естественно, убивают пенсионеры, мошенники. Это, так сказать, остается. Наоборот, там стараются одиночку убить. Ну, два человека, потому что тяжело с большой группой, так сказать, справиться. Но это уголовная преступность. Ради денег.
Ну, терроризм здесь ни при чем.
Да, это не террор, это политическое. Это какой-то стране отомстить. А это он ограбить, может быть, захотел. Так сказать, или в порыве какой-то драки. Там, наоборот, они стараются напасть на одиночек, на женщин, на стариков. Мы говорим о политическом терроре. Наказать страну, отомстить стране, убить как можно больше граждан этой стране, этой страны. Вот им нужны массовые мероприятия.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Юрий Николаевич.
Здравствуйте,
Владимир
Николаевич.
Вольфович, а да. Что же вот наши преподаватели Академии ФСБ, неужели не могли посоветовать своим выпускникам в назидании коррупционерам, чтобы покатались на воронках 30-х годов выпуска, а не на геликах?
Вы поймите тоже, ведь эти ребята Академии ФСБ – это современная молодежь. Но они же это видят каждый день. Они выросли на том, что кругом кто-то гоняет, золотая молодежь, и у них праздник. Они заканчивают. И есть эти вот, как говорится, джипы, геленвагены эти. Конечно, на воронках было бы более, как бы, впечатлительно. Но они же другое поколение, понимаете? Когда я рос, у меня лошади были во дворе. Вот. И грузовики были вместо автобусов. А у них сегодня все есть. Все магазины переполнены. Телевидение показывает все самое лучшее. Поэтому, конечно, они могут тоже немножко расслабиться. Ведь современное поколение, им тяжело. Жизнь намного сложнее стала сегодня, понимаете? Очень много соблазнов, очень много информации. Ведь сегодня появляются люди уже, киберчеловек. Он все знает. У него, грубо говоря, чипы вживлены. То есть сегодня вообще мы сталкиваемся уже с другими людьми. Конечно, желательно, чтобы они этого не делали, Академия ФСБ. Но это же наши люди все равно, это поколение.
Владимир Вольфович,
да.
Но ведь эти парни через 5-10 лет будут отвечать за вашу и мою безопасность.
Да. К сожалению. Но а где взять других? Давайте скажите. Ведь в КГБ брали, допустим, детей участников войны или сами участвовали в какой-то войне, Великой Отечественной там, или во Вьетнаме, на Кубе. Сейчас вот последние 30 лет мирное время, и хорошо. Они окончили обычные школы, и уже практически они не являются, наверное, детьми тех сотрудников КГБ, которые могли бы их дома воспитывать. Поэтому это вот сложно. Конечно, нужно больше отбирать, как футбол. Если мы будем футбольные школы везде организуем, у нас будет мощная команда. Но если вот организовывать везде будущих слушателей Академии ФСБ, это дорого обойдется. Мы должны их загонять в какие-то закрытые помещения, проверять их долго, там, учить чему-то, изучать. Но потом он выходит, у него же жизнь-то другая, он же видит, что происходит. Слишком много соблазнов. Я бы сократил количество передач, где показывают красивую жизнь, как шикуют там рестораны, там все шампанское, тут в Ницце, вернее, Монте-Карло. 500 бутылок там шампанского. Не надо об этом. Стакан кваса вот выпил, и все, и достаточно. Это не будет предметом зависти.
А когда наших футболистов
швыряют деньгами, или когда там мы знаем, какие дворцы, какие там, не знаю, эти яхты, вот это вот слишком много... А все это все видно. Сегодня все это показывают. Пятый раз выходит замуж, десятый раз женится. Там подарки вообще эшелонами идут.
Владимир Ильич, да? С другой стороны, ни яхта, ни шампанское, это глаза кому-нибудь понадобятся, понимаете? Тут
ну, вообще, замена органов, конечно, вот люди, бедные люди на это идут.
Продают надо
почки. То, что двойные органы, так сказать, они вынуждены идти на смену.
Низко вы оцениваете зарплату, но говорит Москва, понимаете? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Борис, я пенсионер.
Да.
Я бы хотел поговорить с Жириновским.
Пожалуйста, пожалуйста, говорите.
Спасибо.
Говорите.
Владимир, да. Здравствуйте.
Да.
Вы ведь оканчивали советскую школу.
Да, да.
Советскую высшую школу.
Да.
Это высшая школа советская была всегда качественная.
Да, согласен.
Неужели вы не понимаете, что существует главное противоречие между трудом и капиталом?
Да, согласен.
Вот эти, которые ездят на этих самых...
А как это относится к теракту в Ницце, прошу
это
прощения?
Криминальная буржуазия.
Понятно, спасибо большое.
Я с вами согласен, Борис. Но вы понимаете, что вот если мы чисто сделаем общество, нужно половину расстрелять. Остальные будут довольны жить на 15 тысяч в однокомнатной квартире, кушать щи да каша, но и они взбунтуются. К сожалению, трудно людей заставить всю жизнь, так сказать, жить, по чуть-чуть получать.
Были
что-то.
Хрущевки, станут Жириновки, например.
Поэтому да, люди же хотят больше, понимаете. Ну, я же жил при советской власти. Вот двухкомнатная, хочется трехкомнатную. Запорожец, хочется Волгу. Один костюм, хочется второй. Съездил в Болгарию, хочется поехать в Грецию.
Сапоги хочется югославские.
Человек постоянно, женщины, как это мучают мужей. Новая шуба, новые сапоги, там хрусталь какую-то, там стенку. То есть все время мы друг друга подначиваем. Вот когда Борис пенсионер, может быть, его уже никто не тревожит. А в молодых семьях каждый день ругаются. Почему-то, кстати, не могут что-то себе купить, куда-то поехать, вкусно поесть. Поэтому я согласен, если могли бы обеспечить, чтобы мы довольствовались малым, жили бы в небольших квартирах, ездили бы на работу на трамвай, было бы лучше. Конечно, капитал это плохо. Капитализм плохо. Но я почему недоволен КПРФ? Ну, это они нас потянули обратно, этот грязный, развратный капитализм. Разве мы просили их об этом? У нас уже было такое нормальное социалистическое общество. Люди жили в квартирах, в отдельных, какие-то небольшие машины были, стабильная зарплата. Взяли, все поломали. Потому что им захотелось иметь дворцы, иметь гаремы, кушать ложкой икру черную и красную, кататься по Европам. В ту же Ниццу поехать. Это вот проблема, что нам обидно, что мы, в принципе, уже построили нормальное общество, отличающееся от Америки. У нас не было конфликта труд и капитал. Мы все работали за зарплату, бесплатное образование, здравоохранение. Все согласен. Но все это поломали они, КПСС. Брежнев, Горбачев, Ельцин, Зюганов.
Владимир Вольфович, наше время-то к концу подходит.
Плохо.
Я имею в виду Прага. Плохо, приходите еще. Это первое, я хочу вам сказать. Mm-hmm. Второе, что я хочу вам сказать.
Да.
Вот люди, вы говорите, в Ниццу отдыхают ездить.
Да.
А догадайтесь, куда я в отпуск ездил? Вот сейчас приехал.
Вот сейчас?
Сейчас приехал.
Я уверен, что вы были на даче у себя.
В Крыму я был.
Я был в Крыму в том году. Крым – великолепное место. Всем советую ехать в Крым. Замечательно там. Кто с детьми в Патория, западный Крым, там песочек. Все остальные, вот, так сказать, восточный Крым, здесь Ялта, Гурзуф. Великолепное место. Жить там и жить.
И вроде бы безопасно.
Жизнь человеку дается один раз, и прожить ее надо в Крыму.
Владимир Вольфович Жириновский был у нас сегодня в гостях. Сейчас небольшая пауза, и в движение отправляемся.
Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Уходя, Владимир Вольфович сказал так: Алеша, подумайте насчет глаз. Это резко улучшит ваше материальное положение. Я лучше как-то бедный, но со своими глазами. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948, где едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Приветствую, Алексей, это Фрок.
Да.
Варшавская область тупая, до Балаклавы, до Перекопа.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Анна. Я думаю, да, еще Минка стоит, там огромная авария в районе Голицына. Субару попала под фуру.
Все живы?
Нет, не все живы. По-моему, двоих нет.
Это ужасно, конечно. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло? Здравствуйте. Алло. Не получилось. 7373948, как вас зовут, алло? Алло.
Алло.
Не получилось, опять же. Не, давай один звонок возьмем, нормально. Как вас зовут, алло?
Алло, Леш, приветствую, Андрей 80-й. Всем привет, выезжаю из Свиблова домой. Вроде нормально, движение по Бабушкинской есть.
Ну и слава богу, значит, хорошего вам пути дальнейшего. Сейчас новости, после этого продолжим. 19 часов 6 минут, пятница, июль, день 15-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Жара, видимо, влияет не только на людей, но и на технику. В Москве 5 баллов, но я только сейчас увидел, потому что компьютер дико зависал. Сейчас о пробках расскажу. Итак, внешняя сторона МКАДа от Боровского шоссе и до Варшавки стоит в глухой пробке. Внутренняя сторона МКАДа от Волгоградского проспекта и до Варшавского шоссе стоит в глухую. Варшавка вся практически в Москве стоит, пробка сплошная. Внутренняя сторона МКАД от, не от Можайки, наверное, вот от северного обхода Одинцова, вот этой платной дороги, и до Звенигородки стоит. На выезд Звенигородка Мертвецкая. Еще внешняя сторона МКАД плохая от Ленинградского шоссе и, опять же, до Новой Риги, до Звенигородки, как кому удобно больше, чтобы понятно было. Примерно такая ситуация. Видно, что вы уезжаете из города, вот по Рублево-Успенскому шоссе, вы стоите в пробке километровой, пытаясь уехать. Есть не такая уж большая, в принципе, для Калужского шоссе пробка. На Киевке есть пробка. Катастрофическая где-то под Краснознаменском на Минке пробка 13-километровая, бордовая. Она начинается от Крёкшинского шоссе, вот, да? И заканчивается она через 13,5 километров, вот примерно так. Некоторые люди пытаются объехать, я так понимаю, эту пробку по Можайке, да? А по Можайке не очень получается, потому что от Советской улицы, от этих же Воронок, Успенское шоссе второе, практически сразу начинается тоже пробка, и пробка эта до больших... Нет, подождите, даже до поворота на летний отдых. Вот если кто знает, если ездит, понимает. Там огромная пробка. И пробка также здесь между Минкой и Можайкой. То есть кто-то пытается с Минки прорваться на Можайку, потому что именно в этом направлении стоит пробка. Прорывается, встает в еще более худшую пробку. А потом встает в пробку на Можайке. Все очень плохо. Вот этот весь узел, он адский. Так что если вы направляетесь куда-то туда, пытайтесь объезжать. Я уж не знаю, придется вам, конечно, крюк сделать какой-нибудь. Может быть, попробовать через Киевку, там получше ситуация. Но тоже, начиная, наверное, от Селятина, опять пробка стоит. 12 километров, но она хотя бы красная, а не бордовая. Вот. Или пытаться объехать это все через Новорижское шоссе, там вот все более или менее нормально выглядит, а потом вернуться как-то, ну, в общем, сложности, в общем, большие сложности там. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт, такие же, как смс у нас, такой же телеграм, плюс 7-925-48-948, Ленинский у Института нефти и газа по Яндексу зеленое, пишет Дэн, а фотографию присылает, в общем, ничего там зеленого вроде бы и нет на Ленинском. Ладно, ну давайте поговорим. Слушай, я понимаю, что весь день с вами говорили о теракте в Ницце. Я понимаю, что я целый час с Владимиром Вольфовичем Жириновским посвятил этой теме, и, наверное, многие из вас устали, и я так понимаю, что обсуждение этой темы не прекратится, она и дальше будет муссироваться, естественно, в общественном поле, потому что это очень важная тема. Но я хочу с вами поговорить о чем-то таком, может быть, бытовом, простом, насущном, окружающем нас. Например, о нашей жаре сегодняшней. Это же ужасно, насколько я понимаю. Это сегодня очень жарко. Об этом предупреждали синоптики. В отличие от того града, не града, а ливня, грома, молнии, которые мы получили вот здесь накануне, вот о жаре они предупреждали. Как справляетесь с жарой? Что там вас работодатели отпускают пораньше с работы? Ведь если слишком жарко, они должны отпускать пораньше. Но вроде бы так нормы трудового права предусматривают такие вещи. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Денис, Москва.
Да, пожалуйста, Денис.
Жарой справляемся, кондиционерами на работе, благо, есть. Кулеры, соответственно, опустошаются на раз-два. Что хотел сказать. Насколько я слышал, в одной из госструктур, не хочу сейчас говорить, какой, вообще поплавились серверы из-за этой жары сегодня. И не работало... В общем, реестр картографии не работал из-за этого.
Угу. Мне тоже показалось, я выдумываю, что у нас компьютеры сегодня сильно тупили. Сильно.
На работе. Много техники сегодня не работает, и благо сейчас с работы еду, кондиционер в машине спасает, благо машина с кондиционером.
Но при этом, значит, на улице жара 30 градусов, я описываю ситуацию. У нас настроен кондиционер на 26 градусов в офисе, да? При этом наш продюсер Маша сидит, значит, ну, естественно, в одежде, а поверх одежды еще у нее плед, она обмотана в этот плед. Я даже сфотографировал в Инстаграм, кинул, потому что меня это удивляет. Но и, естественно, там споры пошли, потому что некоторые люди поддерживают, говорят, холодно, холодно, в 26 невозможно холодно. 7373-948, телефон прямого эфира. И, кстати, сегодня Даша, наша звукорежиссер, вы, может быть, если смотрите эфир через сайт, а у нас есть такая возможность, вы обратили внимание, что она тоже была обмотана в плед. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алёша, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, что касается жары. По-моему, от жары было принято совершенно ненормальное решение по поводу вот этого самого Астахова. Вы слышали новость о том, что его решили оставить до осени, чтобы он за наш счет справил свой юбилей, а потом...
Знаете, я говорю, с днем рождения и до свидания. Вот так, с днем рождения и до свидания. Я когда-то еще давным-давно, значит, работал на радио еще в Оренбурге. И меня позвали работать на телек в том же Оренбурге. И я ушел 7 мая. Если кто не знает, 7 мая – это день радио. Я, значит, посидел на корпоративе, поел там плов, замечательный плов был, все было хорошо, салаты вкусные, все, я посидел, попраздновал, всех поздравил, послушал, как начальник говорил, что мы суперкоманда, и мы все сможем. Ну, все, сказал, да, действительно, идем вперед, вперед. Потом зашел к нему, говорю, можно с вами поговорить, ну, в кабинет. Он, да, конечно, я говорю, вот мое заявление, до свидания. Он, так дела не делаются. Я говорю, мы что, в Америку 30-х попали или 20-х, что вы Аль Капоне, что ли? Ну, как дела делаются? Говорю, я могу 2 недели отработать. Он говорит, пошел вон, пошел вон. Я говорю, ну, спасибо огромное. И пошел, значит, домой веселый, с хорошим настроением, что 2 недели отрабатывать не нужно. Вот у Астахова такая же ситуация будет. Он отпразднует все, поест там, шашлыки какие-нибудь, поест плов, выпьет, может быть, напитков каких-то холодных, а может, и горячительных, я не знаю. И он скажет, ну... До свидания. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Сегодня домоправительница поругалась.
Что ж такое?
Да, она загнала девчонок, он какую-то дрянь убирается в парники.
В парники?
в такую жару в Парникино, совсем надо взять к Людмиле Серафимовне.
У вас-то, Анна, хоть домоправительница есть.
Это, в общем-то, не столько у меня, сколько у сына.
Ну, есть уже. Это хорошо, Анна. Ну, знаете, есть такой номер в КВН. Там. У нас вода ржавая из-под крана течет, а у вас хоть кран есть. Вот
это. Ну да.
У вас
ну,
хоть
я
кран.
Я же не могу убирать все эти хоромы загородные. Да, я да. Даже возраст не тот.
Да я понимаю. У вас хоть кран есть, а у нас-то в стене дыра. У вас хоть стена-то есть. У нас-то и стен у дома нет. У вас-то хоть дом есть. Вот. У нас. Ну, это, по-моему, уральские пельмени делали. Кстати, я сейчас слышал, что. Это уездный город. Уездный город. Придет к блондинкам, придет мужичок, вот этот, Сергей. Тут ты забыл я его. Серега, короче, из уездного города придет. Если вдруг увлекаетесь этими вещами, вот, не пропустите. Как вас зовут, алло?
Алексей Валентин, вечер добрый. Да. Спасаемся по жаре в кондиционере. Работаю в автосалоне, и очень забавно сегодня было наблюдать. Толпы народу просто проходят мимо автосалона, заходят, рассаживаются на диванах и релаксируют, потому что в салоне вот целый день сегодня 23 градуса.
По крайней мере, да, прохладненько, я понимаю, немножечко так, да, освежиться. А про квартирки Шувалова с личным самолетом запретили говорить 42-й, говорит? 42-й, ну 42-й. Что же вы такой медленный-то, я не пойму. Вы что, вчера весь день спали или как? Или где? Мы это уже обсудили. Мы уже все обсудили, все сказали и забыли уже об этом. А вы все еще там что-то хотите обсудить. Найдите на сайте, говорит Москва, запись программы вчерашнюю. Да послушайте, слушайте. 7373948, телефон прямой эфир. Ну, знаешь, слишком поздно встал и слишком рано сделал выводы, мне кажется, 42-й. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я предлагаю всем тем, кто... Олег, Подмосковье.
Да,
всем тем,
интересно.
Кто мучается от жары, вспомнить, что было зимой. Какой колотун был. Сразу станет легче.
Легче. Легче даже, я бы так вот говорил. Я люблю такое, когда говорят легче. 7373948. Алло, здравствуйте. Ой, плохо слышно, Дмитрий. Плохо слышно вас. Вас вообще плохо. Ужасно. Сейчас что-то хрустнуло, ой, нет, Дмитрий, мы боролись с вами, да? Видит Бог, мы боролись за каждый ваш звук. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Справляюсь на работе кондиционером, в машине кондиционером, но тут пришлось заехать в поликлинику, взять ребенку рецепт на молочную кухню. И это было не сегодня, а вчера, когда не такая жара. Так там за 2 минуты, что я находился в кабинете, захотелось умереть. Вот и что там сегодня, я не знаю, жалко. Прям, если можно, куда петицию написать, что ребят пожалели, поставили кондей, с удовольствием бы написал.
Все, сразу петицию. Референдум можно провести. Но надо куда-то написать, естественно. Надо и им этим озаботиться, я думаю. По поводу общего ощущения, которое возникает. Ощущение хорошее, ощущение Юго-Восточной Азии. Идешь по коридору, вот сегодня я делился с коллегами, идешь по коридору, вот здесь у нас, в здании на Третьей Хорошевской, и вот этот вот такой вот жара, духота, немножечко запах плесени появляться сразу начинает такой вот от влажности высокой. Прям такое Юго-Восточная Азия, приятно, приятно. Немного морское такое, знаете, что-то. 7373948, можно океаническое даже. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Алексей, Москва.
Да.
Жара ужасная, вот стоим в этой коричневой пробке на МКАДе, и это вот внешняя сторона от Киевки и далее на юг. И вот все машины, все значки на Яндексе, которые аварийные, это не аварии стоят, а закипевшие машины.
А, кипят автомобили.
Все кипят.
Понял, спасибо большое. По поводу жары, что я вам хочу сказать. Вот мне в этом плане повезло. Я родился в резконтинентальном климате. Вообще, в принципе, есть такой город Уральск, вот западно-казахстанской области. Потом жил в Оренбурге некоторое время, под Оренбургом жил. Там как? Там летом плюс 40, зимой минус 40. Поэтому мне всегда хорошо в Москве. Всегда хорошо в Москве. Никогда не жарко и никогда не холодно мне в Москве. Замечательно. Я просто вспоминаю вот зиму, например, да, вот эту степную. Когда ты выходишь и вот вдохнул, а у тебя, ну, как бы вам сказать, в носу сопли замерзли сразу. Глаза замерзли, ресницы слиплись. Сейчас люди там потянутся из Оймякона какого-нибудь, скажут, что это, разве это жара? Зашел и вышел на улицу и начал как вот этот терминатор жидкий, Т-2000, просто кусок ноги оторвал и ушел уже, потому что все, она примерзла. Да, правильно? Ой, ну, серьезно, а летом вот это пыль, ветрище, ветрище, солнце, ничего нет, ни лесов, ничего, вообще ничего, никакой влажности, просто пыль, солнце, жара, плюс 40. Мы гуляем, веселимся. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
Владислав, Москва.
Да.
Ну, для меня жара, конечно, невыносимая, так как я всю жизнь прожил в Салихарде, поэтому легче переношу холод, чем жару.
Ну, а это понятно. Вот здесь вам, вам не повезло.
Да, еду по Горьковке, это ужасная пробка, очень много машин кипит.
Ну, кипит, кипит. Кипят автомобили. Ну, у меня давно, я уже инициативу эту высказывал, да, в эфире, предлагаю давно уже запретить машины, которые, в принципе, не должны ездить. Ну, они не должны ездить. С другой стороны, ну, что людей лишать их радости последней, да, вот полежать под этой семеркой вечерком, да, правда? Поковыряться в этой девятке, да, обогнать где-нибудь в пробке Volkswagen Golf R, на котором вот я сейчас езжу. Ну, это нельзя лишать радости. Покипеть в пробке на Горьковке. Ну, все-таки, ну, хотят люди, ну, нравится им это, ну, что поделать. Ладно, давайте сейчас сделаем небольшую паузу, еще одну тему обсудим.
«Право знать», говорит Москва.
Дэн, кстати, в пробке разглядывает автомобили, каждая пятая на зимней резине. Мне понравилось заявление сегодня вице-премьера правительства Ольги Голодец, которая говорит, что 65% россиян не нуждаются в высшем образовании. Не надо им. По меньшей мере, 65%, 65% россиян не нужно высшее образование в связи с тем, что повышение качества среднеспециального образования или повышено, да? В связи с тем, что повышение качества среднеспециального образования ко многим профессиям. Странно, пишет РИА Новости, ну ладно. Цитирую, у нас есть просчитанный баланс, и этот баланс составляет примерно 65 на 35%. То есть 65% это люди, для которых не требуется высшее образование. И 35% специалистов. В дальнейшем эта пропорция будет меняться в сторону увеличения доли специалистов, для которых не требуется высшее образование, потому что, например, системный администратор это сегодня профессия, которая в мире не требует высшего образования. Сисадмины, вам не нужно высшее образование. Чего там, господи? И ранее Голодец также предлагал создать систему рейтингования колледжей и техникумов. Слушайте, я бы хотел задать такой вопрос. А в России сегодня прожить без высшего образования можно? Не то чтобы прожить, а хорошо жить без высшего образования в России сегодня можно или нельзя? Вот есть ли у нас примеры успешных людей без высшего образования? Если есть, вы не стесняйтесь, звоните, рассказывайте. Либо, может быть, у вас там знакомые есть, родственники какие-то. Насколько вообще права Голодец? Я прекрасно знаю, что многие родители пихают своих детей в высшее учебное заведение ради диплома. Ради диплома. Они там никаких знаний не получают. Может, они не зря это делают? Может быть, уже давно не нужно этого делать? 7373-948, телефон прямого эфира. Кондиционер включи по-братски, по-братски, братан. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Максим.
Да, пожалуйста, Максим.
Без высшего образования, вообще, можно сказать, без образования, продаю машину за запчасти, довольно-таки неплохой заработок в месяц. 100, 200, 150, 170.
Вот, серьезно?
Образование... Да, 9 классов окончил.
А вот машины эти, они какие? Типа их куда-то кто-то угнал, перегнал?
Биты. Типа аннулированный учет. Много таких, много-много.
Много.
8 лет уже этим. И думаю, в этом и останусь.
Ну а когда вот занимаетесь этим всем, есть такое иногда, вы знаете, сидите вечерком и так, эх, диплом бы получить.
Прошло уже это.
Прошло, но было немножечко.
Было, конечно, так.
А вот друзья, там, знакомые, они никак не троллят, не прикалываются, ничего такого нет? Или они
нет,
говорят,
нет? Нет, совсем нет, нет, общество такое, но нет, совсем нет.
То есть зарабатываешь и молодец.
Не парит это вообще, в принципе. Раньше, да, как-то это гложено, а сейчас нет, нет. Думаю, в принципе, особо и не влияет, только знакомство. У моей супруги высшее образование двойное, но... Пошла на работу только по знакомству.
Только по знакомству. Из того, что я сейчас слышу, вот как вы вообще говорите, не знаю, в общем-то, вы говорите, как человек с высшим, а то и двумя высшими образованиями. То есть я вообще никакой проблемы не вижу.
Нет проблем, нет.
Все, понял, спасибо огромное. Пожалуйста, наш слушатель. Он говорит, ну, я, говорит, ну, 9 классов образования. 8 лет занимаюсь чем? Торгую деталями с автомобилей. Ну, говорит, 150-200 тысяч. 70 иногда. Ну, бывает. Не хлебный месяц, так скажем. Но в целом, говорит, вот так как-то. Нормально абсолютно себя ощущаю. Говорит, были идеи какие-то, вот эти мысли, что надо бы высшее образование получить. Ну, подумал, зачем? Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Алло, Алексей, привет, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Вот, в общем, тоже окончил 9 классов, в принципе, потом пошел на медсестру широкого профиля, ну, так раньше диплом назывался, но медбратом стал в итоге.
Так.
И как я сильно жалею, что потерял эти 4 года жизни. Если бы раньше пошел, уже бы столько достиг. Сейчас 24 года, в принципе, есть тачка хорошая, ну, москвич.
Угу.
Покупаю имущество потихонечку, развиваю бизнес свой.
А бизнес? А бизнес какой?
Если вам что-то нужно, берем по рыбалочке, все что угодно. Хорошие деньги.
По рыбалке.
Да?
То есть вы этим занимаетесь. Я понял. Я рыбак плохой. Я, знаете, я обычно в воде раздаю. Вот знаете, в воде. Вот кто-то из воды что-то вытаскивает, а я раздаю. Обычно блесны вот эти все. С друзьями, если мы куда-то едем, я их теряю.
Лапками цепляешься, когда ныряешь?
Не, я так швыряю их вперед, что вот теряю их. Как-то воблеры эти все.
Расходный материал. Мы тебе вообще как ростовику крупному просто сделаем.
КамАЗ подгоним. Я буду их там просто топить.
Напиши телефон. Дмитрий Виноград, рыболов номер один.
Хорошо, хорошо.
Все организуем.
Хорошо, спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. То есть мне просто КамАЗ подгонит этих всех воблеров, или как они еще называют, и я буду их топить спокойно там в озере, в реке. Да, пока вода не станет красной от ржавчины. 7373-948. Мне кажется, я бы удачно мог рыбачить только в одном случае, если бы я динамитом взрывал что-то. Вот. Но дед у меня, царство небесное, рыбак был. Прадед, царство небесное, рыбак был. Любили дело это вообще. Ну, то есть, это для них было что-то большое удовольствие. Дядька у меня рыбак, конечно. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Николай меня зовут.
Да, Николай.
По поводу примера удачного человека без высшего образования. Роман Абрамович, Билл Гейтс. Роман Абрамович нам ближе. Без высшего.
Ближе, да. И, в общем-то, не только как бы без высшего. Оно и приятно то, что вот как Билл Гейтс, оно вряд ли получится. А как Абрамович, в принципе, может прокатить, как, да? Могло когда-то у кого-то прокатить. А я вспомню вам еще одного человека тогда. Но я просто про Россию спрашиваю. А так, если из мирового опыта Стивен Спилберг не имел долгое время высшего образования, стал тем, кем он стал, то есть Стивеном Спилбергом, наснимал кучу всех этих фильмов, он уже был оскароносным режиссером, все-все-все, весь мир его знал, а мама его, ну, а у него, естественно, еврейская мама, она говорит, ну, сыночек, как хорошо было бы, если бы ты все-таки получил диплом. И пришлось Стивену Спилбергу учиться, и он получил таки диплом для мамы своей. То есть, понимаете, да, это какая любовь к маме, какое уважение, да, вот. То есть, получил. Будучи уже знаменитым на весь... Все, он, ну, просто величина в кинематографе, в культуре. Человек величина огромная. Вот ради мамы диплом получил. Но это на Западе. На Западе я, в принципе, рассказы слышал, что можно и без высшего образования жить, нормально у людей получается. А вот в России я вот не знаю, насколько это хорошо у людей получается без высшего образования жить. 7373-948, телефон прямого эфира, понадобится нам через небольшую паузу, потому что мы сейчас отправляемся в движение. Так я понимаю, что по примерам наших слушателей можно жить без высшего образования. И даже в некоторых случаях нужно. Не мешает это, а только помогает. А то иной раз время потеряешь, только учишься, не пойми на кого. А потом все равно не работаешь по профессии. Все, в движении.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Сейчас вы звоните и рассказывайте, где едете и что видите. Все истории остальные отложим на потом. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Елена, Москва.
Да, пожалуйста, Елена.
Ага, у меня два высших образования. Первое юридическое, потому что на год службы
Елена,
работаю.
Елена, а мы-то уже в движение отправились.
А, извините.
Да, понял, спасибо, спасибо. Елена, спасибо за понимание, спасибо вам. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Александр.
Да, Александр, ну как
по вы... По поводу высшего образования.
Александр, так вы что, мы же уже в движении. Вы на машине сейчас?
Нет, я не на машине, я на скамейке.
На скамейке? Где на скамейке сидите? Что между...
На скамейке возле Пироговского водохранилища.
Там есть какие-нибудь машины поблизости? Они стоят машины... в пробке?
Машины нет, они уже в пробок доехали и здесь... Спокойненько расположились на отдых.
Все нормально. Понял, отдыхайте, отдыхайте, набирайте сил. Я так понимаю, что у вас уже конец рабочей недели начался. Ну, в смысле, какая-то weekend, а мне проще сказать выходные. Алло, здравствуйте.
Да, Ленинский проспект. Аккуратненько, на всем протяжении 20 км в час примерно так подташнивает. Ну, вот. Ну, приятно, едем.
Ну, это нормально. А ну, хотя бы едет и слава. Да, потихонечку едет, а слава богу. Потихонечку до дома так и доедем. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Добрый.
Варшавка тошнит в область, не то слово. Съехал на Кировоградскую в районе Пражки. Все равно стоит. Фроги, привет. Он сказал, что стоит. Действительно, все стоит.
Все действительно стоит. Видите, люди друг друга не... Мы русские, друг друга не обманываем. Помните это или не помните? Сейчас новости, после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова. Меня зовут Алексей Гудошников. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Всем еще раз здравствуйте. С кем не здоровались? На Садовом пробище, на Триумфальном, триумф ремонтных работ, пишет нам Алексей и отправляет даже фотографию. Дорогие друзья, у нас сегодня пятница, и так получилось, что я долгое время ездил на одном и том же автомобиле, еще мне дали его в тест-драйв, а по пятницам... Вы знаете, что мы часто обсуждаем автомобили, когда они, во всяком случае, есть у меня на тест-драйве. И в этот раз у меня на тест-драйве был автомобиль Volkswagen Touareg. Touareg последний, рестайловый, вот 2016 года, золотого практически цвета. Как-то тут типа золотой песок он, что ли, называется. Ну, на самом деле, такой, знаете, бежевый металлик. Очень даже, кстати, приятный глазу. Внутри кожаные кресла коричневые. Вот. Кстати, панель там не кожаная, а пластик очень мягкий, хороший фольксвагеновский, но именно пластик. Кожаный руль, ну, вот это мульти, все там было. И на этом автомобиле я проехал 4000, а может быть даже 4500 километров. Причем проехал не только там по дорогам, таким, знаете, по трассам каким-то. Я ездил по трассам, по горам, ну, по гористой местности, так скажем, по серпантинам, по проселочной дороге, по узким улицам городским, таким, знаете, гористым, такие тоже присутствуют в России. То есть ездил везде и усиленно. И поэтому имею вам что-нибудь даже рассказать по поводу этого автомобиля. Ну, начнем с того, что, конечно, по современным меркам стоит он, ну, если сравнивать с некими аналогами, то, наверное, не очень дорого. А так, конечно, для нас, для всех, скорее всего, дорого. Но для тех людей, которые себе позволяли Touareg, я думаю, не очень. Ну, примерно 3,5 миллиона стоит автомобиль. Трехлитровый у него движок, V6, дизельный. Ну, не трехлитровый, а 3,6. Дизельный. И вот этот вот дизельный движок, он разгоняет всю эту массу до 100 км в час. Что-то там чуть более 7 секунд, насколько я помню. То есть довольно динамичная машина. И тратит он вот по трассе, вот то, что я видел, ну, где-то 9-9,5 литров. А если по... Ну, это если топтать, естественно, если топтать, вы понимаете, да, там ну, быстро ехать, если. Вот. А по такой прямо гористо-холмистой местности, где прям совсем все время в гору или с горы, там он тратит уже до 13 литров. То есть предполагаю, что в Москве он будет жрать где-то литров 11. Что, на мой взгляд, для такого большого автомобиля более чем хорошо. Более чем хорошо. Машина была на пневмоподвеске. Многие ругают пневмоподвеску, говорят, что она недолговечная и ломучая. Ну, не знаю, может быть, оно и так, но не знаю, сколько нужно проехать. Потому что я проехал-то, конечно, 4000 километров, там, 4,5. Наверное, нужно проехать 40 хотя бы или там 50, и она себя как-то покажет. На том расстоянии, что я тестил, никаких проблем вообще не было. Никаких. Я в кайф просто ставил все время ее в спорт, потому что я люблю подвеску, в принципе, пожестче. Да и ездил на ней. Там можно крутить рычажок, она там на выгрузку, она пониже машина становится. Бездорожье она повыше становится. Либо сильное бездорожье она еще выше становится. Реально машина очень высоко задирает подвеска. Ну, выглядит эффектно, во всяком случае. А ездил я со своими двумя друзьями. Никаких проблем с точки зрения разместить багаж, людей, естественно, там не было. Вообще, ну, никаких не было. Обогнать кого-то на трассе легко. Единственный минус, честно вам скажу, но это то ли минус, то ли плюс, сами решайте, в зависимости от местности, что тачка, конечно, большая. Вот чисто по моим ощущениям, тачка очень большая. И в каких-то узких улицах, вот в моментах парковки, конечно, там нужен глаз да глаз за ней. Это вам не... Део Матис. Здесь не получится так уж с лету парковаться. Кстати, знаете, удивляюсь теперь тем людям, которые маневрируют на Туарегах вот здесь вот в Москве, из ряда в ряд, прям в потоке маневрируют. Ну, видимо, они давно уже ездят на этих автомобилях и чувствуют их. Мне было сложно это делать. Да и желания такого не возникало на этом автомобиле. Все время хотелось просто прямо ехать и все, вот, и не дергаться. Знаете, как это говорит? Нажал на педаль и пошел. И все, и просто прешь там 140, где можно? Где можно, естественно, да, я ездил по М4, вот, где там даже 150 можно ездить по М4, где ограничение 130 плюс 20, 150, 150 можно ехать, а я думаю, что она и больше может ехать вполне себе, и никаких проблем не ощущаешь, просто в такой достаточно, ну, не резкий, но между резким и пологим поворотом, да, на скорости 150 входишь, держа одной рукой руль, например. Наверное, это глупо, наверное, двумя руками нужно держаться, но не возникает надобности в дополнительном усилии, просто одной рукой. Плюс в этой тачке есть такая штука, это адаптивный круиз-контроль. Вот я встречал на Volkswagen GTI, вот мне как-то попадалось, и вот теперь на Туареге. На остальных машинах чуть мне не попадалось, хотя, ну, на разных есть, но я знаю, что эту функцию всегда можно добавить. Вот здесь она была. Это такой кайф, ребята, это не передать словами, как это помогает на трассе. Ты просто поставил, допустим, ограничение 120, просто встал за автомобилем, и все. И можешь педаль газ бросить, и машина у тебя сама остановится в нужный момент. Сама тронется, если только не остановилась до полной остановки. Если до полной остановилась, она встает и ждет, когда ты ей нажмешь на газ. Ну и, допустим, если даже до полной она тормознула, ты берешь потом, когда все тронулись, нажал один раз на газ, она тронулась и сама опять поехала. Сама замедляется, сама ускоряется, вообще никаких проблем нет. Единственное, что бы я хотел, может быть, это в следующем Туареге, уже не в рестайлинговом, а прям в следующем будет реализовано. Хотелось бы в таком автомобиле такого уровня проекцию на стекло. Вот ее не было. Ну, знаете, да, когда скорость проецируется на стекло, на лобовое. Вот это хотелось бы. Было бы хорошо и удобно. Но, может быть, у нас есть любители туарегов, и вы расскажете о своих впечатлениях от автомобиля, как вы ездите на них, какие плюсы, какие минусы, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. А мои впечатления такие, знаете, общие, не технические, потому что технические характеристики всегда можно почитать в интернете. Я выкладывал вместе с фотографией, опять же, в Инстаграм. Можете там посмотреть, там лайк поставить. Алло. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня Илья зовут.
Да, пожалуйста.
Здрасте. Я, вы знаете, я вот как раз хочу поделиться опытом выбора машины, среди которых был Туарег.
Так.
Вот. И я скажу так, вот по моим ощущениям, субъективно очень, да, кто-то любит посадку как в седане.
Так.
Коленки вверх, да. Я такой вот, я люблю как королевыч. Вот. Ну и, соответственно, я выбрал там из нескольких вариантов, там, по совокупности, да, характеристик, все-таки Discovery. Угу. Это было подороже. Вот, ну, просто посадка там другая. Про Туарег, ну, плохого ничего не скажу. Вот, я могу сказать, что, как и многие автомобили, он стал менее солидным вот в новом кузове. Такое у меня ощущение общее, да, вот, что Porsche Cayenne, что вот Туарег, они все становятся какие-то приземистые, такие низенькие, какие-то.
Так подождите, ведь Porsche Cayenne, такие. Это же и есть, по сути, Туарег.
Вот, ну,
чуть-чуть переделанный.
Тенденция, да, но есть еще другие автомобили, другие кузова, которые чем дальше, тем становятся как-то прилизаннее, не знаю, из-за...
А вы любите квадратные, вам вот этот...
Я люблю, знаете как, я люблю вот
у меня первое, что посадка была, да, а второе, ну, я когда последовательно машины подбирал, это у меня такой пунктик есть, страна происхождения. Я вычеркиваю тему стран, в которых уже были, соответственно, у меня там вылетели Штаты, Россия, Япония, Швеция, вот, и я там выбирал, ну...
А, ну, у вас интересные пунктики, вы прям там хорошо живете,
да. Странноватый такой.
Я понимаю.
Свои странности, да, вот, я, вы знаете, еще что-то спросил у вас, я уже догадался, в принципе, куда вы ездили по вот этому вступлению. Вы расскажите, как там переправа, вот как вообще вам и Крым.
Нет, это я об этом я буду отдельно рассказывать, я уже рассказывал. Я все-таки сейчас хочу об автомобиле поговорить, потому что у нас разговор об автомобиле. Тем не менее, спасибо вам за вопрос. 7373948. Сейчас все-таки об автомобиле, да? Я вот хочу сконцентрироваться на нем, потому что не зря же мне ребята из Volkswagen его давали. Понимаете, со слезами на глазах. Они говорят, я говорю, ребят, дайте мне как бы надолго. Они говорят, думаю, больше, чем на неделю, как бы, не. Я говорю, ребята, ну вы что, дайте покататься. Они такие, ну ладно, мол, хорошо, ладно, сейчас мы все решим. Решили все оперативно. Классно, кстати, работают. Узнаете, не все так работают. Ребята в Volkswagen работают оперативно, все четко. И вот надменности в них нет вот этой. Вот, знаете, когда ты берешь автомобиль, и такое ощущение, тебе делают одолжение. Нет, все, чик-чик-чик-чик-чик-чик, быстренько-быстренько. Молодцы. Но все равно они же как бы пошли навстречу мне, я честно признаюсь. И как бы я бы хотел машину-то все-таки обсудить. Давайте. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Да. Мало, это Сергей Стригнов. Мало кто знает, что многие производители даже не заморачиваются, разрабатывая какие-то новшества. Они просто все это берут у Volkswagen. Прекрасная компания, но они не учитывают нашего... не буду говорить плохо... Климат хороший, но вот эта соль, она гробит в первую очередь подвеску, во вторую очередь провода, в третью очередь электронику. Он начинает вас глючить, но машина, сама машина Volkswagen, любые, но если все компании берут у них, покупают технологии...
А какие компании? Я просто не знал.
Audi. И еще полно, которые именно это все покупают у Volkswagen и выдают. Машина.
Ну, Audi это тоже ведь как бы подразделение Volkswagen. Есть такое, Volkswagen Auto Group. И туда входит Skoda, Audi, что там еще у нас есть?
Да.
Там Lamborghini.
Да, и что самое интересное, кто владеет автомобилем Volkswagen, не ленитесь читать инструкцию на машину, потому что вы проедете 2 года, потом вдруг от скуки начнете читать инструкцию и узнаете, что есть такие функции, которыми вы с глупости не пользовались, но они такие прекрасные, что машина рассчитана и на дурака, и на умного. Она делает все за вас. Она заставляет замолчать жену, когда вы даете задним ходом. Она замолчает жену, замолчать прием. Помник, то есть Volkswagen прекрасный, но климат у нас дерьмовый.
Ну, тут уж как бы извиняйте, да. Я понимаю, что бывают климат и получше. Ну, перебирайтесь на юга наши, почему нет? Вот как раз там климат получше. Антон Павлович Чехов, он вон в Ялте жил, пожалуйста, в Гурзуфе жил, дача у него была. Может, и вам? 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, шалом.
Да, салам алейкум.
У вас трехлитровый дизель, скорее всего, а у меня вот 4.2 турбодизель V8.
3.6 был дизель, тоже турбо, V6.
Вот, а у меня 4.2 V8 турбодизель. То есть он еще... Дает дрозда.
Дает, да? Ну, слушайте, мне показалось, что вот, конечно, да, разгоняется автомобиль бойко. Хоть в гору, хоть куда. Но все-таки маневрировать на нем, по-моему, дело не очень удобное.
Неудобное однозначно. Вот. По прямой только ездить.
По прямой хорошо. Вот согласен. Вот как раз, мне кажется, я правильно его взял на тест, что вот на дальнюю поездку и вот по трассе и пошел шуруешь. Кайф. Никаких проблем.
Да, еще тёлки чипсы.
Я понял. Девчонкам нравится, вы говорите. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, не скрою, да, эффект автомобиль производил. Я вам даже больше скажу. Вот этот автомобиль, в Москве-то вряд ли можно кого-то удивить каким-либо автомобилем. Это уж совсем что-то должно быть люксовое. Но в регионах он производит такой, знаете, эффект. Вот был момент, мои товарищи вышли, потому что там абсолютно неправильно местные запарковались. Перекрыли выезд. Они вышли, начали с ними разговаривать. Местные долго и муторно говорили, что им плевать, что вообще как хотим, так и паркуемся. В это время я просто заводил Туарег, немножечко задом сдал и подъехал к ним. Как только я подъехал на нем, все вопросы были сняты. Я просто слышу, говорю, пацаны, ну что, типа, хорош тут уже, сколько можно. Ну все, давайте, давайте. И уехали. Не знаю почему. Ну то есть автомобиль внушает. Внушает. Простым людям внушает. А есть ощущение, что там человек непростой уже сидит. Все, такое, есть ощущение. В Москве, я знаю, не удивишь ничем. В Москве хоть на ракете можешь летать, вообще всем по барабану, все. В Москве удивляют недвижимостью. Правильно? Не автомобилями. Вот. А в регионе прям очень серьезно все сразу. Опа. Такие ребята так сразу из-за таких, знаете, развязных, типа, ну, аккуратненькие. Сразу галстуки поправили, раз. Да мы, в общем, ребят, пошли. Мы все, нормально. Кстати, ни разу полиция не останавливала. Вообще нигде. Ни в Краснодаре, ну, в Краснодарском крае. Значит, ни в Ростовской области. Нигде, ни в какой вообще. Ни разу никто меня вообще не остановил. Вот, ну, не знаю, почему так произошло. Может быть, потому что я аккуратно езжу. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, меня Андрей. А можно по морской тематике немножко?
По какой?
По морской. Я просто хотел обратить внимание, не знаю, ваша передача звучала, не звучала. Вот есть в Москве такой район Строгино, и там Строгинская пойма, и классное место для занятий виндсерфингом. И сейчас там трагедия. Школу виндсерфинга пытаются закрыть, там отнимают землю.
Напишите мне в этих, в соцсетях мне напишите, хорошо? Хорошо, я передам редакторам эту информацию.
Потому что очень много публикаций уже.
Давайте, давайте, все, мы договорились, мы с вами договорились, мы с вами договорились. Давайте так, да, не будем мне ломать сетку эфирную, а просто напишите мне в, там, ВКонтакт можете написать мне, например. Вот Facebook есть у меня, лучше ВКонтакт. Вот, и я редакторам передам информацию, а они уже будут что-то там думать, делать. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую, Борис, Москва.
Да, пожалуйста, Борис.
Ну, что могу сказать за Туарег, за табурет, так сказать, как его называют.
Так.
Подтвержду слова некого предыдущего оратора. То, что вот эта вот соль, все, что у нас на дороге, это просто для него смерть.
Да?
Те, кто вот катается на дизеле, на 3,6, пневмоподвеской, она вот из этих, как же их назвать-то, клапанов, это их больное место.
Угу. То есть лучше в Москве, лучше все-таки без пневмоподвески обходиться?
Вот честно, честно, Леш, ну, опять же подтверждаю, что машина только для прямой. Тапку надавил, держись за руль и полетел. Но вот, ну, вот все, что пневмоподвеска, я продал, я счастлив, если честно.
Я понял вас. Вот я вам скажу, знаете, какая вещь? По поводу того, что машина только для прямой. Это не в обиду, на самом деле, Туарегу, потому что я ездил на разных кроссоверах, достаточно дорогих, вот, разных фирм. Мне вообще кажется, вот этот сегмент мощных кроссоверов, мощных, огромных, довольно он странный. Вообще мощные кроссоверы – это вещи странные, они же неуправляемые. Конечно, я понимаю, что сейчас мне начнут звонить люди, наверное, и говорить, что там вот X6 управляется, да, а, там как кто-нибудь скажет, что у меня, что Каен управляется, скажет кто-нибудь вообще сумасшедший позвонить, что гелик у них управляется очень хорошо, что вот Jeep Grand Cherokee SRT управляется. Ну, я ездил, вот, ну, ребят, нет. Вот у меня есть такое ощущение, что все-таки мощный автомобиль, мощный, быстрый именно, он должен быть по приземистее, в принципе. А вот все эти сверхмощные и просто мощные внедорожники, это только тапка в пол по прямой. Вот все абсолютно. Только вот на трассу встал, например, у тебя там есть, ну, разные же машины есть, там 300 лошадей у тебя, 400 лошадей, есть и больше, и просто ушел в точку. Вот это у меня такое ощущение. А если прям погонять, то это вот какие-нибудь там Volkswagen Golf R. О нем расскажу на следующей неделе. Маленький, приземистый, 300 лошадей, все, убийца вообще, уничтожитель. Хэтчбэк, багажника нет никакого, ничего не мешает, в любую дырку воткнется. Вот как раз и по серпантинчику на нем было бы хорошо, конечно. Я вот на серпантинчике, когда ездил на Туареге, я вот вспоминал такие автомобили, типа копеечки, типа вот Golf R. Но все-таки Туарег — это что такое? Это вот сел, это вот посадил жену, посадил детей,
Такой, дал им, детям, мороженое, да. Жене там книга какая-нибудь у нее в руках. Или там планшет с сериалом какой-нибудь у нас. И ты просто едешь, и они... Кто-то спокойно читает в автомобиле. Кто-то спокойно читает. Да, у него руки вот не трясутся, он в лицо себе не бьет этим планшетом. Нет, просто читает, сидит. Кто-то сзади ест нормально, пьет водичку. Ничего не происходит. Тишина, вот, спокойствие. Едешь, 100, 120, 140, 150. Спокойно все. Да, там что-то у тебя там... Что там происходит, вроде бы, в двигателе. Даже ты его не слышишь. Потом только нажал, он... Что-то. У V6 уже хороший звук. Вот у любого V-образного движка всегда приятный звук. У V6 уже нормальный звук, в отличие от рядных, отрядных двигателей. Рядные двигатели, конечно, ну, так себе звучат. Честно, давайте признаемся. Вот, у V6 хороший звук. У V8, конечно, это вообще уже... Это уже оркестр просто. Как он вот это вот начинает, он прямо бурлить. Поэтому, наверное, если бы у меня была дизельная V8, вот этот Touareg, я бы еще больше обрадовался. Но, ребята, я вам клянусь, вот в этом я точно ручаюсь. Вот этот автомобиль с любой загрузкой почти в любую гору, ну что, не вертикально только он едет, просто прет и все. Просто пошел дизель. Дизель, он ему вообще ничего, ни скорость не падает, ничего не происходит. Просто уехал ото всех. Реально, меня пытались догонять какие-то странные люди там, ну, знаешь, местные. Там и на каких-то лачете они со мной гонялись. Они с горы разгонятся, видно, летят сзади там, летят просто. Фух, вперед ушел. А я пропускаю, я человек не гордый в этом плане. Пропускаю. Потом просто, вот как я еду, например, 120, и еду, фух, мимо меня, в гору смотрю, все, я уже его догоняю. Я просто 120 еду, просто он не едет в гору у него она не едет, он с горы, да, в гору нет, как я на велосипеде когда-то. Пока не понял, что на велосипеде надо как, с горы отдыхаешь, а в гору уже втаптываешь. И вот они также на велосипеде с горы, фух, скатились, а она в гору как-то не идет. А здесь вообще не проблема. На скалу практически залезли на нем. Слышь, да я вижу, что у нас платные пробки. Вот, значит, слышь, на скалу практически заехали. Потом, когда я понял, что квадрики спускаются сверху, я спросил у того, кто квадроцикл делал, я говорю, а здесь вообще машина ездит? Он говорит, нет, вы отчаянные парни. Я понял, что мы не туда полезли, понимаете? По тропе квадроциклов поехали, просто не поняли. Ну, потом потихонечку развернулись назад, как-то сдали. Но опасная ситуация была. Короче, там почитайте у меня в Инстаграме, там, подписывайтесь, ставьте лайки, репост. Сейчас небольшая пауза движения.
Спонсор выпуска и застройщик ООО КВС МСК представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартира с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495. В движении.
И мы отправляемся в движение. Что же у нас движение в Москве? 4 балла пробки в Москве. Дайте я не буду вас мучить, чтобы вы не звонили. От Новорязанского шоссе и до Липецкой улицы внутренняя МКАД стоит полностью. От Боровского шоссе и практически до Симферопольки внешняя сторона МКАД стоит полностью. И вот как Минка там стояла... От Сельской Нови, это ужаснейшей пробкой, больше там 10 километров, так оно и стоит, потихонечку рассасывается где-то что-то там на Можайском шоссе от Жаворонков до Большой Вязьмы, вместо бордового все стало красное. Ну, вообще, конечно, катастрофическая ситуация. Ну, и на МКАД, например, между Звенигородкой и Ленинградкой по внешней стороне тоже пробка стоит. На выезд Горьковка не очень хорошая, на выезд Симферополька плоховато. Короче, хороших вам выходных, да? Замечательно, чтобы у вас сегодня прошли на дачах на ваших, а потом будете в пробках стоять назад, когда поедете. И да пребудет с вами сила.